У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Анна Якшин. Добрый день, Анна.
Здравствуйте.
Анна – младший научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ и один из авторов шкалы «Поддержка детской игры». И тема нашего эфира такая же – играют ли современные дети? Вообще, во что они играют, как играют, зачем играют? Вдруг что-то изменилось в нашем многовековом развитии? Сейчас разберемся. В общем, не знаю, может быть, тут есть постоянные слушатели, которые скажут, вы же уже обсуждали детские игры много раз, но, вы знаете, тема бесконечная, как вот мы обсуждали к эфирной. Каждый год появляется новое поколение родителей, каждый год появляются дети. Дети подрастают, вопросы у нас остаются те же, но, может быть, мы как-то немножко меняем фокус, немножко меняем наше собственное отношение к детской игре. Но, наверное, вот вообще, Ань, первый вопрос будет такой, он немножко неформатированный. Когда мы говорим «игра» и «современные дети», вот этот игровой период, это сколько примерно? Наверное, нужно немножечко обозначить для тех, кто как раз не постоянный слушатель, хотя каждый раз мы объясняем, что такое игра, немножечко про то, что мы вкладываем в это понятие, что это не просто складывать пирамидку или играть в настольную игру, а в контексте именно развития ребенка. В общем, начнем с того, что же мы понимаем под игрой.
Но мы будем говорить про игру с воображаемой ситуацией, то есть игру понарошку, когда ребенок создает свое смысловое поле и что-то так придумывает, превращается сам в кого-то. А когда он, как говорил Выгодский, одновременно в игре радуется как играющий и плачет как пациент, когда ребенок сам создает свои игровые миры, вот про такую игру понарошку будем говорить.
Да.
Если говорить про возрастной период, то традиционно считается, что примерно с 3 лет начинается, вот появляется и начинает развиваться игра, и вот последнее исследование, и в целом в международном сообществе есть такой консенсус, что этот период, в общем-то, не заканчивается после дошкольного возраста, и младшие школьники играют, и подростки играют, и даже взрослые играют. То есть здесь скорее, я бы так ответила на этот вопрос, развитие игры начинается тогда, когда у ребенка есть возможность встретиться с игрой, когда его в игру пригласили, когда он встретился с посредником в передаче игровой культуры. И дальше игра продолжается, изменяется, она не остается все такой же, как в дошкольном возрасте на протяжении других периодов, но и развитие не прекращается.
Ну, и вот тут прозвучало важное определение «посредник», которое как раз немножечко нас подводит уже к теме современных детей, несмотря на то, что у нас очень сильно изменился мир, и появился, ну, и ритм, и темп, и то, внутри какого, собственно, пространства мы живем и с чем мы взаимодействуем в этом пространстве, у нас все равно всегда, когда есть ребенок, есть понятие родителя или значимого взрослого, который этого ребенка так или иначе воспитывает и помогает ему расти. Получается, что все равно ничего не меняется. Первый посредник, наверное, же тот же самый родитель, да?
Ну, может быть, родитель, но не всегда так, потому что, по сути, посредник – это кто такой? Тот, кто сам хорошо играет, и тот, кто готов пригласить ребенка в игру. Это может быть, например, и старший ребенок. И часто, особенно в семье, если есть несколько детей, между которыми, не очень все-таки большая разница, вот старший ребенок, уже играющий, он играет с малышом, и он для него является посредником. Именно поэтому вот меня, как человека, который работает с дошкольными педагогами, часто спрашивают, почему это так раньше не говорили про роль взрослого в поддержке детской игры, а сейчас вдруг так много про это говорят. Но именно потому, что у современных детей вот все-таки пропадают эти разновозрастные общности, где старшие дети могли играть с младшими. Поэтому взрослому, конечно, сейчас чаще нужно включаться в детскую игру и быть вот этим посредником. Но не обязательно это взрослые. Это может быть какие-то старшие, хорошо играющие дети.
И тут я прям предчувствую вот эту вот тревогу типового родителя Мела, потому что, ну, это достаточно такой я бы сказала, просвещенный родитель, ну как просвещенный, вернее, он достаточно погружен в жизнь ребенка, чтобы задавать какие-то вопросы, то есть он относится к нему с вниманием и хочет понять и сделать что-то лучше. И мы регулярно слышим от этих родителей тезис: «Я не умею сам играть». И то есть это не какая-то частная ситуация, а вот родитель говорит: «Я не умею, у меня нет времени, у меня нет желания, я не хочу в это погружаться». А как быть вот в этой ситуации? То есть, и мы знаем, что у нас очень много семей, где один ребенок. Ну, как бы мы не шли по дороге пропаганды многодетных семей, семей, в которых хотя бы ну, два или три ребенка, все равно семья, там, родитель-ребенок или два родителя-ребенок, у нас таких множество. Вот получается, что здесь дети остаются без этого посредника, и когда тогда, что тогда делать с игрой, если, да, вот ты... Ну, вот родители приходят с работы, вот у него, ну, даже не приходят с работы, вот мама сидит с ребенком, но она не понимает, как играть. У нее нет желания или нет навыков. Что происходит вот в этой точке?
Здесь секрет развития игры в том, что именно нужен посредник, то есть он не просто играет, но он и хорошо играет, и сам хочет играть, и хочет ребенка заиграть, да? И если взрослый не хочет, делает это сквозь...
сквозь зубы,
и вот это все ему все надоело, то толк от этого никакого не будет. Ребенок просто считает, что мама страдает и вообще не хочет и не наслаждается проведением этого совместного времени. И это будет никакого эффекта не будет иметь ни для игры, ни, в общем-то, для контакта с ребенком, потому что раздраженная мама, ну, вот, как бы, это не нужно ни ребенку, ни маме.
Это посредник немножко в другую ситуацию.
Ну, это вообще не посредник, да. Это вот такая какая-то искаженная история, когда я что-то делаю, потому что надо, а не потому, что мне этого очень хочется. Что делать родителям, вот которым прям совсем? Можно найти того, кто будет играть с ребенком. Например, какую-то найти возможность разновозрастного общения игры, даже если один ребенок, может быть, есть друзья, двоюродные братья и сестры. Или найти какую-то организацию, может быть, какой-то детский центр, где есть разновозрастные группы, детский сад. Сейчас вот все больше появляется садов, где есть разновозрастные группы, где даже в одновозрастных группах
создаются. То есть мы побеждаем инерцию, да, группу строго по возрасту?
Немножко побеждаем, да. Вот мы активно популяризируем идею разновозрастности, потому что это такая очень естественная детская общность, где дети учат друг друга, вместе взаимодействуют. Такая вообще модель инклюзивного мира, да, разновозрастная группа. И там вот как раз старшие являются посредниками в передаче игровой культуры младшим. Соответственно, родителю можно найти игровой детский сад, есть и государственные сейчас играющие детские сады. А там у ребенка как раз появится возможность для того, чтобы играть, вообще встретиться с игрой. Можно приложить усилия и создать какую-то разновозрастную общность, например, во дворе, там, дома.
Все-таки выходить на улицу.
Выходить на улицу, ну, не обязательно на улицу, там сейчас же есть всякие игровые группы в разных там, и центрах, и на фестивалях, и так далее. А сейчас вообще как-то игра, что радует, становится все более и более популярной. Вот. Ну и нужно не недооценивать вот этот вот потенциал общения там, с двоюродными братьями и сестрами, с соседями. То есть все это важно. Ну и помимо этого взрослый может также создавать условия для игры, помимо включения непосредственно в игру. Да? Ну то есть там завести дома всякие шишки, ткани, палки, дать ребенку это, со всем этим играть, конструктор деревянный какой-нибудь купить, дать ребенку возможность дома строить шалашики, домики, вот это все, читать с ребенком книжки. И вообще, тому родителю, кому не нравится играть с ребенком, я бы порекомендовала подумать, а что нравится делать, и делать это. Потому что для игры нужен и контакт, да, когда у ребенка хорошие отношения, насыщенная жизнь, а у него будут возникать вот эти значимые переживания, которые лежат в основе игры. Игра же не появляется просто в пустыне, в безвоздушном пространстве. Да? Для того, чтобы появилась игра, у ребенка должна быть насыщенная событийная жизнь. Вот родитель, который хочет, чтобы его ребенок играл, может сделать акцент на этом и проводить с ребенком насыщенное время в таком в хорошем контакте, обсуждать с ним то, что происходит, куда-нибудь ходить с ним, там, в музее, на экскурсии. Вообще просто можно брать ребенка в обычные какие-то организации. Нам кажется, что это, ну, так себе, ничего такого, но для ребенка все интересно. Например, пойти на почту, посмотреть, как там отправляются письма, прийти в банк, посмотреть, как там заполняются какие-то квитанции, обсудить это все с ребенком, да, с акцентом на то, что делают другие взрослые, которые там работают, посмотреть, что у него будет вызывать интерес. Сходить в театр, поизучать, кто там вообще работает, что делают взрослые. Вот есть эксперименты Данила Борисовича Чельконина про то, что дети играют именно когда они понимают про социальные отношения, которые есть в той или иной ситуации. Вот тогда этим можно тоже так воспользоваться. И когда вы куда-то идете с ребенком, обращать внимание на социальные отношения, на то, что делают разные люди, которые приходят в это пространство. И вы увидите, как, вернувшись домой, например, после музея, ребенок может начать играть в этот музей, если его это как-то впечатлило, захватило. Может быть, не в музей, может быть, в буфет около музея. Но, значит, там возникло значимое переживание, и вот оно отразилось в игре. То есть взрослый может разными способами это поддерживать. Если он понимает, зачем, то можно найти разные как.
И тут еще один тоже такой запрос родительский, который я пару раз встречала в разных комментариях к публикации Мела. Он как раз прям вот... откинет нас к заявленной теме, играют ли современные дети, как они играют и что вообще с ними происходит. Звучит он обычно так, что вот мы, когда были маленькие, нас оставляли на весь день, и вот мы играли, мы могли себе и допридумать, и придумать. И на самом деле, там, вспоминая свое детство, я хорошо помню, во что я играла, например, когда мама оставляла, ну, когда я была маленькая, меня рано начали оставлять одну дома, потому что не было вариантов. Я играла, например, в поездку на поезде с какими-то там обстоятельствами, хотя у меня было только окно и кресло в распоряжении. Я играла в какие-то, ну, там подобные вещи, а родители говорят, да вот ребенок просто сидит и говорит, мне скучно, мне скучно, мне скучно, я ничего не могу придумать, ничего не могу придумать. И как будто бы нас подводят к мысли, что даже при том, что ты вроде бы был хорошим родителем, ну вот и вроде бы и в детсаду не просто принуждали играть по правилам, а был классный воспитатель, ребенок, современные дети настолько ориентированы на взрослых, что они не могут дальше сами выстраивать вот эти вот игровые модели, а ждут все время, что им все-таки что-то предложат из... кто-то из тех взрослых, которые сейчас с ними рядом. Вот действительно ли дети, мы как-то, может быть, не знаю, гиперопекой или вот бесконечными развлечениями, как обратная сторона, как мы немножечко компенсируем свое детство. Я, например, понимаю, что я очень часто бесконечно развлекаю ребенка, помню, как мне было скучновато одной. Вот этими бесконечными развлечениями задавили способность детей дальше как-то самим выстраивать реальность, что ли, не знаю. Вот игровую реальность, естественно, а не то, что относится прям к практической стороне жизни.
Ну, это такой естественный порыв взрослого, который вроде бы заботится о ребенке и хочет всего самого хорошего. Когда он видит, как ребенок страдает, предложить что-то интересное, чтобы как бы вовлечь и занять ребенка, и чтобы он как-то содержательно проводил время. На самом деле скука очень важна для детского развития, и сейчас уже есть исследования, в том числе лонгитюдные. Например, вот австралийская группа под руководством Еша Колливера недавно провела такое исследование, которое показало, что количество свободного времени у ребенка в дошкольном возрасте влияет позитивно на саморегуляцию в школьном возрасте. То есть критически важно давать ребенку это свободное время для того, чтобы он мог действовать по своему выбору и по своему замыслу. Другое дело, что если мы дадим только время, то никакого чуда не произойдет. Это время должно быть в насыщенной разнообразной среде, которая к этому замыслу ребенка открыта. То есть в среде, где ребенок может что-то придумывать, делать, рисовать, превращать и так далее. Есть еще здесь такая одна сторона этого вопроса, что действительно современные дети, они привыкли к взрослому как к такому аниматору, который как петрушка выскакивает и начинает развлекать и наполнять полезным содержанием любую свободную минутку. Вот взрослому важно здесь остановиться, сделать паузу, немножко внимания на себя перевести, справиться со своей тревогой, понять, что свободное время – это не пустое время, оно очень полезное, и сделать как бы шаг в сторону, да, потому что когда взрослый, например, если говорим про игру, играет с ребенком, ребенок часто подсаживается на такого вот яркого игруна и ждет от него, сам не проявляет инициативу, ждет, что взрослый сейчас все сделает. В этом смысле играть со сверстниками сложнее. И взрослому, которому важно, чтобы ребенок не висел на нем и не привыкал вот к этой взрослой анимации, уделять внимание, во-первых, свободному времени. В какое-то время нужно вот перетерпеть эти страдания, потому что ребенок будет слоняться, а в какой-то момент он все-таки найдет себе дело и залипнет на какие-нибудь кубики, что-нибудь, ну, начнет себе рисовать, читать интересные книжки, если они есть в доступе. И второе, это нужно развивать детское сообщество, да, создать такую возможность, чтобы у ребенка была возможность общения с другими, в том числе и совместной игры с другими детьми. И если мы говорим про развитие игры, то взрослому очень важно понимать, когда сделать шаг назад, отступить в сторону и дать детям играть друг с другом. Потому что играть с другим ребенком сложнее, потому что есть другой, который с тобой не согласен, он не все твои идеи принимает, его нужно убедить, доказать ему, что нужно играть, вот как я сказала, или, наоборот, принять его сторону. А при этом, когда дети, когда развивается совместная игра, играть детям становится так интересно и так важно, что они преодолевают многие возникающие разногласия. И вообще, вот, как Выгодский говорил, ребенок в игре становится на голову выше самого себя. В этом смысле взрослому важно ориентировать ребенка на сверстников, а на других детей, не замыкать его только на себе и создавать такую богатую, разнообразную среду. И тогда ребенок будет все больше и больше проявлять собственный замысел, будет развиваться инициативность, и вот все эти страдания из-за скучания сойдут на нет. И еще какой здесь такой важный аспект. Иногда бывает так, что ребенок пристает к родителю с жалобой на скуку, не потому что на самом деле ему скучно, а потому что он ищет контакта с родителем. Ему хочется какого-то подлинного, настоящего контакта. И здесь можно посмотреть, а вообще есть ли у ребенка возможность получить этот контакт. Не когда мама становится педагогом и чему-то его учит, а когда мама — это мама, вот она с ним обнимается, хорошо проводит время, общается с ним, дурачится. Вот есть ли у ребенка такой контакт? Если вы уверены, что с этим все в порядке, и ребенок вот прям мается от скуки, то тогда вот создание такой богатой домашней среды и детского сообщества, предоставление времени для того, чтобы ребенок научился, во-первых, замысливать, для замысла нужно возникновение времени, для замысла нужно вот много свободного времени, а потом воплощать свой замысел, для этого тоже нужно и время, и среда, и вообще детский смысл, для чего я что-то могу придумать, для чего я что-то могу сделать.
И теперь от родителей немножко перейдем на педагогов, и, может быть, вот шкала оценки как раз игры. Мы все время говорили, ну, неоднократно здесь в эфире звучало, что часто даже профессионалы в дошкольных детских учреждениях как бы подменяют игру не игрой, а, ну, достаточно такими протокольными «пойди туда, сделай то», и в результате получится это, ну, пусть это и подается в игровой форме. Вообще, как, я не знаю, как к этому учить педагогов, и как, главное, потом оценивать результат, да? То есть вот у нас есть огромное количество детских садов. Как мы можем взглянуть на то, насколько там качественно, классно с детьми осваивают именно вот такую форму деятельности, не просто, да, сейчас играем в мячик, а то, что, ну, потом, ну, вот когда мы говорим, что игра очень важна для взрослых, мне кажется, что как раз те люди, которые в детстве не доиграли, им сложнее работать с то, что вот у меня называется креативные отрасли, ну, потому что очень сложно жить в мире, где не все регулируется однозначным сценарием. Возьми, положи, и получится то-то. В общем, да, про педагогов. И как вообще учить этому педагогов? То есть это же кажется, что это как будто бы, ну, такой навык доступный, может быть, даже не каждому. А учить нам надо все равно разных людей, которые приходят на эти позиции.
Вот для того, чтобы как раз понять, какая ситуация сейчас в садах, и не просто понять, измерить, а еще управлять этим развитием ее качества, да, мы разработали в лаборатории развития ребенка шкалу поддержки детской игры. Она уже прошла апробацию, и она признана международным сообществом, и признана как такое дополнение к семейству шкалы Экерс-3. И эта шкала позволяет надежным образом оценить качество сопровождения игры с разных сторон. Как устроено пространство, какие есть материалы, сколько есть времени для игры, насколько плавные переходы между разными видами деятельности, играет ли ли взрослый с ребенком и на каком уровне игра самого взрослого, поддерживает ли взрослый взаимодействие с детьми, создает ли он возможности для разновозрастной игры. И в целом, как организована жизнь в детском саду, насколько она событийная, насыщенная, вызывающая вот эти детские переживания. И исследование сейчас проводится с этой шкалой, и вот последние наши данные. Мы провели лонгитюдное исследование двухлетнее и сравнили, как меняется качество вот по этой шкале от года к году после предоставления обратной связи. Оказалось, что меняется, есть прямо значимые сдвиги, меняется отношение взрослого к игре, вот что мы называем косвенной поддержкой. Взрослые все больше внимания начинают игре уделять. Они поддерживают детское взаимодействие, создают условия для разновозрастности, пространство больше начинают давать игре, поддерживают трансформацию пространства, чтобы вот дети те самые домики и шалаши строили в детском саду. Самое сложное, что вот практически не сдвигается, это, конечно, позиция взрослого и включение в совместную игру. Это прям такой вызов. Потому что простыми способами предоставления обратной связи просто нельзя сказать, прийти в детский сад, сказать, играйте с детьми. Здесь, конечно, ничего не получится. Хорошая новость в том, что мы фиксируем в наших исследованиях, что педагоги уже отказались в большинстве случаев от дидактической позиции. То есть, когда я организовываю, навязываю и руковожу детской
игрой. И слежу, чтобы все правильно делали.
Да, такое разыгрывание сценария. Сейчас большинство педагогов переходит к отстраненной позиции, потому что нет инструментов, нет понимания, как именно выстраивать вот это партнерство с ребенком в игре. Как обучать педагогов? Здесь тоже есть разные подходы. Одним из таких эффективных способов является, ну, во-первых, знакомство с самим понятием, да, что такое игра, чем она отличается от неигры, рефлексия своего собственного опыта. Вот у нас есть данные про то, что когда взрослый может проанализировать видео своей игры с ребенком, выделить свои дефициты, свои сильные стороны, спланировать следующий шаг, то уровень игры, уровень сопровождения игры в группе выше. То есть вот можно идти через рефлексию, через осмысление, как играют дети, на каком уровне игра у них, и как играю я, какие у меня есть дефициты. И, конечно, важный ход – это просто пойти в детскую группу и начать пробовать. Начать пробовать, играть, анализировать, что получилось, что не получилось, потому что нет никакой готовой инструкции, как взрослому лучше всего играть, потому что как только приходит инструкция, сама игра исчезает, все-таки взрослому.
Ну, опять возникает та самая сценарная ситуация.
Да, и вот то, что я по своей практике вижу, одно из таких больших препятствий для играющего педагога, это желание быть идеальным и страх ошибиться, желание сыграть идеально. Ну, тут как бы по определению невозможно. И взрослому важно просто расслабиться, позволить себе ошибаться, быть не идеальным, и если что-то будет не получаться, попробовать еще раз. Главное, не давить и не навязывать ребенку, а спокойно относиться к его отказам или каким-то собственным предложениям, скорее следовать за его собственным замыслом. И тогда вот по мере накопления вот такого игрового опыта и рефлексии взрослому все проще и проще будет играть с детьми.
Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости и сразу после них продолжим. Поговорим в том числе и про образование, потому что я знаю, как для современных родителей, даже самых маленьких детей, важен образовательный сегмент в жизни их ребенка, в нашем стремлении к высоким целям. В общем, не отключайтесь, с вами радиошкола. Встретимся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Анна Якшин. Добрый день еще раз, Анна.
Здравствуйте.
Анна, младший научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ и один из авторов шкалы поддержки детской игры, которая позволяет оценить качество того, как играют дети. И как мы уже поговорили в первой половине программы, не просто как играют дети, а, наверное, как существует вся система обстоятельств, которая дает детям возможность как раз играть в полном смысле этого слова, а не реализовывать сценарий, прописанный взрослым по часам, минутам и ведущий к четкой конкретной цели, что в итоге появится то-то. Мне кажется, что как только нам говорят, к чему должна идти игра, немножечко сразу вся игра-то и пропадает, потому что тебе уже не очень интересно, ты все равно знаешь, что будет в конце. Это как с хорошими книгами. Если в хорошей книге ты рад любому финалу, а когда тебе с первой страницы понятно, к чему тебя ведут, как-то сразу и не очень интересно. Но мы видим прямо, ну, по крайней мере, в Москве этот тренд мы фиксировали, и он очевиден, что для родителей очень важно то, чтобы ребенок с раннего возраста не просто играл и не просто рос и развивался, а чтобы была выстроена какая-то то, что называют ужасным словосочетанием образовательная траектория. Проще говоря, научим его пораньше всему, чему можно научить, чтобы в школу он пошел уже готовым к школе. Дальше ему было проще, успехи были более впечатляющими и так далее и тому подобное. Поэтому мы видим детей, которые с 3 лет ходят на курсы иностранных языков. Мы видим, как от детских садов, ну вот в государственных садах, и тут прозвучит такая, да, какое-то странное умозаключение, но мне кажется, что в государственной системе дошкольных учреждений более расслабленная обстановка, чем во многих частных детсадах, где день нагружен утром английский, потом французский, потом частную игру как раз на свежем воздухе, потом у нас развивающее что-то там, потом еще что-то. И очевидно, что здесь идет отклик на какие-то родительские чаяния и желания загрузить ребенка. Вот насколько вообще можно совместить это желание образовывать быстро с игрой? Вот я тоже вот в этой же студии однажды общалась с основательницей, ну, методики обучения младших детей английскому языку. Она говорила, что нет проблем, даже в любой спонтанной игре мы всегда можем образовывать ребенка, и он совершенно не будет чувствовать, что это что-то насильственное, ему будет так же прекрасно, как если бы он просто играл как раз с теми самыми и детьми постарше, и детьми помладше, и набирался от них и новых слов, и новых ситуаций, и так далее, и что образовательную траекторию можно адаптивно встраивать как раз вот в эту вот самую игру. Но нет ли тут противоречия? Потому что все равно у нас же в образовании есть определенная цель. У игры вот все-таки этой цели же, ну вот, четко сформулировано, чтобы ребенок условно освоил там 10 тысяч слов в конце учебного года. Нет. Нормальна ли такая ситуация? И не подавляет ли вот это образовательное стремление к какой-то академичности ранней игровую историю?
Действительно, когда мы начинаем говорить про какие-то внешние цели, которых нужно обязательно достичь, про правильные ответы, которые ребенок должен выдать взрослому, на этом игра заканчивается, потому что в игре важен именно процесс, и вот это движение в пространстве неопределенности, действительно нет никаких сценариев. Ребенок там придумывает, он автор своего замысла. И вообще в нашей стране такая довольно популярная тема, все обучение должно вестись в игровой форме. Часто эта идея прямо сильно вредит игре, потому что эти игровые формы, они и не игра, и не обучение, непонятно что, и они вытесняют спонтанную игру, потому что взрослый приходит со своими дидактическими задачами, игра разрушается, и игры нет, и, в общем-то, обучение тоже оптимальным образом не происходит. А что вот я, на чем бы я бы здесь зафиксировалась? Вот первое, это то, что когда родители говорят, что дети постоянно играют, здесь может иметься все что угодно. Игрой в обыденном языке называют
просто любое свободное время, которое ребенок не занят конкретным делом, которое ему сказали, давай-ка ты.
А поэтому здесь вот я бы, ну, не говорила, что прям однозначно все родители против игры. Когда начинаешь диалог, рассказываешь, вот что такое игра, когда просишь повспоминать, как они играли в детстве, то сразу они начинают, они, родители, они начинают понимать вот большую ценность, да, того, что здесь происходит. И второе, когда мы хотим, когда мы слышим от родителей, что хочется ребеночка научить всему и побольше, и как можно скорее, очень важно здесь увидеть желание родителя позаботиться о ребенке и ответить вот профессионалам, в том числе, на том языке, который вот будет дружелюбен к родителю. Потому что часто в садах, как бывает, мы хотим играть, а родители такие приходят и говорят, а нам нужно готовиться к школе. И как будто бы здесь диалог заканчивается. На самом деле он здесь только начинается. Потому что когда начинаешь разговаривать с родителем, а чего бы хотелось бы, вот какой ребенок в будущем, а чего бы хотелось ему в будущем, то выясняется, что хочется, чтобы был инициативным, творческим, принимал решения, чтобы не пасовал в ситуации неопределенности, чтобы он вообще был счастливым, да, первое, что скажут взрослые, хочу, чтобы ребенок был счастливым, чтобы вот он не страдал, чтобы он мог сам что-то придумывать, делать. И здесь профессионалам, которые работают с детьми, очень важно связывать, да, вот этот образ будущего со специфическими деятельностями дошкольника, потому что одна из базовых ошибок – это прямой перенос школьных методов обучения в дошколку. Мы не можем обучать детей от 3 до 7 так же, как учатся дети от 7 лет и старше, просто потому что их процессы устроены иначе, и им нужно прожить, для всестороннего развития, нужно прожить полноценно дошкольный возраст. Соответственно, им нужны специфические дошкольные виды активности, которые для них являются наиболее развивающими. И вот Лена Гейна-Кравцова говорила, что игру можно использовать для обучения только в том случае, если она уже развилась как деятельность. То есть если у ребенка уже есть высокий уровень игры, тогда что-то можно туда внедрять, и чаще всего это оказывается младший школьный возраст.
Вот я хотела сказать, вот то, школьный... это получается, что ложится уже на началку, а вовсе да. не на дошкольника.
Да, и тут важно понимать, что игра ценна сама по себе, потому что идея начинить игру всем, чем только можно, там лежит такая пресуппозиция, что игра – это такая красивая пустышка. Дети в нее просто вовлекаются, им там весело, давайте туда наполним ее содержанием. А в игре уже есть много значимого содержания. Есть исследования, которые показывают, что в игре развивается произвольность, вот то самое умение управлять собой. Это и зарубежные исследования, и исследования Елены Олеговны Смирновой, да, то, что все хотят от младших школьников и от подростков, чтобы он мог управлять собственным поведением, чтобы он вообще сидел на уроке, слушал учителя. Вот без развитой игры это невозможно. Потом коммуникация, да, мы чуть поговорили про совместную игру. Это вообще школа коммуникации. Эли Сингер, Дориан Дехан, вот они как раз в своих работах показывают, какая сложная деятельность совместная игра, как ребенку приходится вставать на позицию другого, договариваться с ним, пробовать разные стратегии, как убедить другого, адаптировать свои идеи, чтобы его приняли, все-таки совместная игра состоялась. То есть чрезвычайно сложная такая история, и дети это делают играючи, потому что им очень хочется играть вместе, и они действительно учатся договариваться друг с другом, развивается их модель психического, то есть возможность понять, чего хочет другой, чувствует другой.
Это самая эмпатия, про которую мы столько говорим.
Эмоции тоже развиваются, да. И еще, конечно, игра очень связана с развитием воображения. А вот как раз наше исследование, про которое я уже говорила, двухлетнее, показало, что именно условия для игры, вот по шкале поддержка детской игры, связаны с динамикой развития воображения при переходе из старшего в дошкольный возраст в подготовительную группу, то есть от 5 к 7 годам. Именно качество, то, как в группе созданы условия для развития детской игры, определяет то, насколько хорошо будет развиваться детское воображение. И, собственно, детское воображение – это все про то, что ребенок может создать свой замысел, быть автором, а не потребителем готового. И вот, собственно, во всех креативных индустриях, и не только там, в программировании, например, всякие точные науки тоже требуют воображения, умения действовать в условном плане, да, создания этого символического пространства. Но еще бы я здесь тоже сказала, мы говорим про будущее, важно все-таки понимать, что есть еще и настоящее. Дети проживают дошкольное детство. Очень важно его как бы не пролистнуть, не проскочить в погоне только за будущим. И вот исследования, особенно которые проводились после ковида, показали, что дети, которые имели возможность играть, они более устойчивы в сложных ситуациях. Так называемая резилиентность, возможность действовать в трудных ситуациях. Вот игра, когда у ребенка есть регулярный опыт игры, она дает ребенку большую устойчивость и большую успешность действия в такой ситуации. Во многом потому, что в игре ребенок может прожить значимые переживания и не просто их отреагировать, не просто сбросить эмоции, а трансформировать вот эти значимые переживания, поразмышлять о мире, осмыслить как-то свой опыт. Поэтому игра, она сама по себе ценна как для настоящего, так и для будущего.
И я уже произнесла слово «гаджет», оно чуть ложу совсем чуть-чуть. Все равно вот такой... Как нам все это измерить? Как, ну, вот как школа дает тебе, неважно, школа, любая какая-то оценочная и отметочная система дает тебе понимание уровня, где находится твой ребенок. Там, когда мы получаем какую-то развернутую обратную связь, мы знаем о ребенке чуть больше, когда мы получаем просто отметки, мы знаем чуть меньше. Получается, что здесь вот мы отдаем ребенка, например, в детский сад, да, и мы никак не можем понять, в какой в итоге точке оказывается, да, наш ребенок. И даже, я уверена, ни один родитель со стороны не может оценить вот это как раз то, что происходит в детском саду, ну, потому что ты расспрашиваешь ребенка, что можете рассказать малыш. Малыш говорит, мы играли. Во что играли? Играли в пятачка. В какого пятачка? Ну, в пятачка, и дальше пытаются тебе объяснить. И ты со стороны, забрав ребенка в 7 вечера, как вот я обычно приезжала к 7, как раз те самые родители, которых не очень любят в детсадах, лучше забирать пораньше, как известно. Очень мало, на самом деле. Ну, ты, естественно, видишь общий уровень благополучия. Спокойного ли ты забрал ребенка, довольного ли? Это да, такие вещи мы можем оценить. А с игрой получается, что ты никак не можешь взглянуть на это со стороны, что ли, и понять, все ли там у ребенка нормально или нет. В общем, как оценивать игру и качество того, что с твоим ребенком сделали другие проводники, а не ты сам.
Взрослым очень хочется взять линеечку.
Да, и измерить, конечно.
Померить и как муху прикнопить этого ребеночка и все достижения, да. А на самом деле развитие детей дошкольного возраста очень гетерохронно, неравномерно. То есть нельзя сказать, что в одинаковых условиях все дети с сентября по октябрь вот дадут стране столько угля. Да? Ну, как бы невозможно. Именно поэтому наш стандарт дошкольного образования запрещает измерять детские результаты для оценки качества, и он именно про оценку условий, то есть про то, какие условия взрослый создал, чтобы ребенок полноценно развивался. И задача именно состоит в амплификации этих условий, то есть создать максимально полноценные условия для того, чтобы каждый ребенок мог в своем темпе пройти вот все необходимые этапы развития. Что может быть ориентиром здесь для взрослого? Ну, во-первых, посмотреть на то, создаю ли я условия вот те самые, да, потому что это первое, на что стоит обращать внимание, в том числе родителю, который беспокоится за будущее своего ребенка, посмотреть вообще вот для такой игры понарошку. Есть ли время свободное в распорядке дня, например, поговорить с воспитателем, да, заглянуть в группу, пораспрашивать его вот про это, да, про то, какие условия созданы для игры. А второе, на что можно обращать внимание, вот на те самые ситуации переноса. Ну, например, понятно, что ребенок вам не выдаст в 7 вечера, он тоже устал, и вы даже не готовы будете это все от него выслушивать, полный отчет о проделанной работе. И ему сложно в силу возраста это все осмыслить и доложить.
Ну, конечно, как процесс, он же просто в этом живет.
Да, но вы можете понаблюдать вот в выходной день, например, на площадке, как он вообще взаимодействует с другими ребятами. Он избегает взаимодействия, или он может договариваться, или он начинает играть, предлагает какую-то игровую идею. Как он решает конфликты, например, да? Как, насколько он самостоятелен, насколько он проявляет инициативность в каких-то бытовых ситуациях. И здесь особенность с дошкольниками состоит в том, что, чтобы увидеть это развитие, нужно сначала создать образовательную ситуацию, в которой это можно увидеть. Ну, условно говоря, если я хочу увидеть, инициативен ли мой ребенок, мне нужно даже дома создать ситуацию, чтобы он мог быть
дать пространство этой инициативе.
Да, ну, например, там, пригласить его вместе приготовить обед и не контролировать каждый его шаг и там обесценивать, говорить, ой, все неправильно, иди лучше, я сама.
А дать ему возможность. Не бери нож, опасно.
Да, и тот взрослый, которому хочется увидеть, как протекает это развитие, он создает образовательные ситуации и наблюдает, насколько ребенок активен, насколько он сам может что-то придумать, насколько он вообще вовлечен в то, что он делает, насколько ребенок коммуницирует с другими детьми, с другими взрослыми, проявляет ли он инициативность, может ли он попросить о помощи, если она ему нужна, как он, например, отвечает на какие-то вопросы в общении, задумывается ли он, например, может ли он свое мнение выразить, или он, вы о чем-то его спрашиваете, а он молчит и смотрит на вас, ожидая, что вы там скажете ему правильный ответ.
Социально одобряемый ответ, да.
Да, поэтому вот можно через наблюдение, через вот такое создание образовательных таких ситуаций особых, наблюдать, что происходит, да, и при этом обращать внимание, важно также и на, вот, на комплекс условий. Ну и потом также аргументом являются, собственно, исследования, которые проводятся, которые как раз показывают в том числе долговременные эффекты, что действительно, если такие условия создаются, то развитие происходит, игра развивается, и там, это оказывает позитивные эффекты на другие какие-то универсальные способности ребенка.
Ну и теперь то самое слово «гаджеты». Игра, мне кажется, я могу не повторять вот эту всю классическую историю. Родители дают детям в 2 года телефон или планшет, ребенок начинает смотреть мультфильмы. Это полностью все убивает мозг ребенка. Дальше в 3 года или в 4 года ребенок получает в руки еще что-то, где есть первая компьютерная игра. Ну, естественно, компьютерная, я имею в виду все, что предлагают нам миллионы приложений и игры в смартфонах. И, в общем, никакая другая игра уже ребенок, он ее не может освоить, а та игра, которая компьютерная, она сценарная всегда, она не дает никакого пространства для как раз произвольности, поэтому, в общем, следующее поколение все под угрозой, потому что все они вырастут в истории вот этой сценарной компьютерной игры, которая, естественно, привлекательнее во многих ситуациях. Я тоже люблю быстрое удовольствие, мне иногда нравится смотреть короткие видеоклипы на всяких видеосервисах совершенно бессмысленные. Почему-то я получаю от этого удовольствие, и мне сложно упрекать за это своих детей. Но, в общем, вот как-то так. В общем, да, современные дети, насколько современные устройства и средства коммуникации разрушили там игровые пространства.
Очень живучий такой нарратив.
Да.
Я вот сейчас вспоминала, наверное, прям лет 10-15 назад то же самое, буквально теми же словами все говорили. При этом уже выросло поколение, и мы видим, что мозг не умер у них, и, в общем-то, все хорошо с современными молодыми людьми, с подростками, тоже все вроде бы неплохо.
И даже с воображением у них все неплохо.
Ну, да, даже можно в некоторых случаях прям позавидовать. Очень такой пропитанный тревогой нарратив, и действительно здесь есть такой некоторый порочный круг, потому что часто родитель дает гаджет ребенку, потому что он не может себя занять. Вот надо как-то, чтобы позаниматься своими делами, дам ему полопать шарики на планшете или какой-нибудь посмотреть мультфильм. А ребенок втягивается, ну, потому что саморегуляция еще низкая, ему сложно себя контролировать, конечно, я туда прям с головой иду. Родитель замечает, что этого много, начинает отбирать, ребенок сопротивляется, и родитель тогда еще больше, потом нужно снова занять, и, в общем, это так все вот и функционирует. На самом деле здесь первое, это нужно, ну, я бы сняла тревогу, все-таки, если вы пока иногда показываете детям мультфильмы или даете им планшет, чтобы позаниматься своими делами, в этом нет ничего опасного, никто ничьему
мозг не
умрет.
Будет за 3 секунды
более
уничтожен.
Более того, раздраженная, тревожная, уставшая мама для ребенка намного хуже, чем посидеть 15 минут в этом планшете, даже полчаса. И здесь очень важно, чтобы у родителей не воспалялась вот этот вот внутренний этот голос плохого родителя, который начинает говорить: вот, ты дала своему ребенку гаджет, все, ты никуда не годишься. Вот это все нужно прям сразу останавливать и здраво на это смотреть. От того, что вы современному ребенку дали гаджет, ничего плохого не случится, если он, конечно, целыми днями там не сидит и не происходит эта техноференция, да, о которой сейчас говорят, когда реальное взаимодействие полностью замещается виртуальным. Виртуально. Если есть в какой-то пропорции цифровое устройство, ничего страшного. Главное, чтобы у ребенка была и другая жизнь, да, здесь скорее важно переключиться и посмотреть, что помимо этого у него есть. Потому что ни общение с другими, ни игра, ни мышление, ни экспериментирование не появится из ниоткуда. Важно, чтобы у ребенка была разнообразная среда, общение со сверстниками, опыт игры, да, чтобы у него была какая-то компания, с которой он играет. чтобы гаджеты были не единственными, что ему доступно, не были таким супер-гиперинтересом, да, когда взрослые... Когда взрослые начинают запрещать отбирать, это дополнительное создает
это
такой ореол.
Это тот самый запретный плод, как конфеты, да, которые не ешь, а потом...
И оно вот это все запускается. И мы тут провели тоже небольшое такое исследование про отношение самих детей к цифровым устройствам. Мы спрашивали у дошкольников, а вот если бы можно было в детский сад телефон принести, хотел бы ты, чтобы там с ним ты делал, и так далее. И вот интересно, что дети из играющих групп, и одновременно это были группы, где гаджеты доступны, то есть там есть компьютер, который доступен детям. Дети могут искать информацию, смотреть какие-то картинки на нем. Ну, в общем, это не что-то запретное. Вот он стоит в группе в свободное время, можно что-то там такое поделать, ну, понятно, посильное ребенку. А вот эти дети говорили, что, да, в принципе, не надо нам этот телефон, мы в садике играем. И они не мечтали о том, что вот они когда-нибудь принесут, и вот. А при этом дети, где все было запрещено, и довольно бедная среда, они отвечали, что очень хочется, и что бы ты делал, мы спрашивали с этим телефоном. И дети отвечали, я бы играл в игрушки, или я бы звонил маме. Ну, то есть вот прямо у ребенка прям есть такая прям большая потребность, они прям мечтают, как хорошо было бы принести в детский сад такой гаджет. Поэтому важно не бороться с устройствами самими по себе, это бесполезно, они уже давно часть нашей современной жизни, а показывать детям, как можно использовать эти устройства как средство для воплощения своего замысла. То есть не просто давать им какие-то примитивные способы использования телефона, просто сидеть и тыкать в экран, например, а показывать, как можно тем же телефоном там фотографии делать, какие-то фильмы монтировать.
Рисовать тоже есть рисовать, масса программ, да.
Смотреть что-то, что напрямую недоступно. Например, вот мы в нашем исследовании видели, как педагоги, например, показывают детям видеозаписи их собственной деятельности. Детям очень интересно смотреть. Да, и обсуждение со взрослым способствует также развитию рефлексии, когда взрослый ребенка обращает на самого себя. Это невозможно сделать без видео. Это так просто. У каждого в кармане телефон. Можно просто включить, снять, как ребенок что-то строит, мастерит, рисует, потом с ним это обсудить. Или как взрослые могут показывать какие-то сложные процессы детям на видео, которые непосредственно недоступны. Там какие-нибудь, как лягушки там вылупляются из своих личинок и так далее. Вот, поэтому тут взрослый должен не просто запретить и отменить, а быть тоже таким посредником и показывать, как эти гаджеты можно на более высоком уровне использовать и следить, чтобы жизнь ребенка была не пустая, а насыщенная, чтобы в ней были и игра, и общение, и возможности для проявления собственной инициативы.
Ну что ж, я надеюсь... Может быть, это кого-то успокоит, хотя, мне кажется, родительская тревога так и будет. Родительская тревога – это тема для отдельного эфира, почему мы так беспокоимся из-за множества вещей, даже тех, которые, ну, кажется, что все-таки мы уже пришли к консенсусу, что не разрушают жизнь наших детей, и главное, что уже стали нашей частью нашей жизни. Ну и пожелаю всем попробовать поиграть взрослым и взрослым с детьми и посмотреть, как играют ваши дети. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.